Так, ну вы поняли, что мы в ближайшее время будем говорить на библейской школе о том процессе, который у нас запустился уже давным-давно. Это строительство музея Библии. В приложении к истории тоже существуют такие вещи, которые можно провести параллели с нашим сегодняшним движением. Мы говорили с вами о разделенном царстве, закончили про благочестивого царя. В принципе, дальше я пропускаю, потому что дальше будет чехарда и в Иудейском царстве, и в Северном царстве будет чехарда. А царей в Северном царстве, праведных царей, не будет. В Иудейском будет несколько еще царей, которые ходили путем Господним. А так, в принципе, если взять вот Библию большими кусками и подняться, да, вот так, знаете, такая есть возможность подняться над Писанием, посмотреть его от начала до конца, то вот этот период, который начался, по сути дела, с Судей, заканчивается всеми царствами, это путь народа, который забыл своего Бога, и как следствие, в конце этого пути они оказались у разбитого корыта. Северное царство перестало существовать. В 722 году ассирийское нашествие смело его с лица земли, и Северное царство ассимилировалось с народами, которые их поглотили. То есть оно перестало существовать как отдельно взятая единица. А народ был уведен в плен, потом кто-то вернулся, кто-то не вернулся. Земли их оказались заселенными язычниками, которым изобиловало ассирийское государство. И та территория, она просто все, стала языческой. А Иудея держалась дольше, но в 586 году она тоже была побеждена. Была побеждена Навуходоносором. Мы читаем это в конце царств. Он забрал богатство храма, храм был разрушен. И 586 год является точкой такого отсчета разрушения. Это совершившийся суд Божий над нечестивым народом. И отсюда начинается восстановление. Да, следующий большой кусок Библии, который занимает 6 книг, так на секундочку. Если вы помните, сколько в Библии книг всего? А тут целых 6 книг. Это огромный кусок, огромный пласт, который посвящен восстановлению постплененное восстановление государственности. Целых 6 книг. Это Ездра, это Неемия, это Есфирь, это Агей, это Захария, это Малахия. 3 пророка и 3 исторических книги. Это, считайте, 10% Библии. 10%, с учетом того, что есть еще Новый Завет, есть Пятикнижие. Вы понимаете, что это огромный-огромный пласт. И хотя промежуток времени не такой большой, который он затрагивает, потому что царство гораздо больше на самом деле, а их всего-навсего-то, да, у евреев это вообще 2 книги, а у нас это 4 книги. Потому что это очень важно. По сути дела, это второй выход из Египта. Второй выход из Египта, если первый, мы помним, был действительно из Египта, а это второе возвращение из Вавилонского плена. Все книги можно, поднявшись опять же высоко, посмотреть на них и сгруппировать по таким интересным группам. Вы никогда так их не смотрели, вы никогда их так не анализировали, это 100%, потому что чаще всего мы читаем их раздельно, хотя эти книги Ездра, Неемия и Эсфирь — это 3 взаимосвязанных книги, которые переплетаются одна с другой. Так вот, Ездра — это книга духовного восстановления, потому что Ездра — это первосвященник, все, что его интересовало, это восстановление духовности. А Неемия – это книга восстановления социально-экономического развития государства, потому что она связана с построением стены в большей степени. Да? Там рассказ об этом будет, мы будем об этом смотреть, говорить. И стена появляется у города, когда он становится именно городом, потому что без стены – это не город. Без стены – это перекати-поле, каждый зашел, каждый вышел, никакого порядка, и поэтому Неемия – это социально-экономическое восстановление, когда уже существует духовная основа, поэтому первая книга – это идет Ездра. А Есфирь – это книга очень интересная, на самом деле это книга о благости Божией, это с одной точки зрения, о благости, потому что мы привыкли так считать, мы знаем, что оттуда вышел праздник Пурим, но о благости Бога к людям, которые отвергли Божий призыв, так на секундочку, чтобы вы понимали. Потому что книга Есфирь касается того народа, который отказался возвращаться в Иерусалим, чтобы вы тоже это понимали. Им стало приятно, им стало удобно находиться в Вавилонском плену. И как следствие, Господь по великой милости был вынужден вот таким вот способом, когда они увидели, что там все-таки не сахар, воздействовать над них. Поэтому книга Есфирь – это не такая, знаете ли, праздничная книга, что евреи победили злобного Амана. Это книга, рассказывающая о великой благости Божией, потому что им было уготовано там, в принципе, умереть. И только великая благость Божия сохранила их для того, чтобы придать им святой пинок, чтобы они вышли, наконец, из Вавилонского плена. А также она является очень интересной с точки зрения апостольского взгляда на мессианскую эпоху. Потому что, если посмотреть не с точки зрения, как мы привыкли воспринимать книгу «Исфирь», то мы увидим, что это огромный прообраз того, что может быть с людьми, которые отказались идти в землю, которая была Божья земля. Если я говорю уже не о народе израильском, я говорю просто о людях. И Аман приготовил для них казнь, столб, позорный столб, на котором они должны были бы понести наказание. И если мы поднимемся, я говорю, очень высоко и посмотрим на противника, Аман это, в принципе, символизирует всегда Амалека, который нападал на народ Божий, и, соответственно, это тот противник, который противостоит народу Божьему, то мы видим очень интересную мессианскую вообще изложение книги «Исфирь», что враг приготовил позорный столб, этот позорный столб, а потом оказался для него. Крест Христа оказался, на самом деле, позором для сатаны. Но также я хочу сказать, что это и прообраз того, что мы не должны делить все на белое и черное, потому что белое и черное – это однозначность принятия суждения нами, людьми. А у Бога много красок. Поэтому вот эта вся история с Аманом, с этим столбом и с наказанием людей, которые, по сути дела, были не правы перед лицом Бога, но в итоге были Богом же, подчеркиваю, Богом оправданы, это большая история для нас, чтобы мы преждевременно не судили никого и ни на ком не ставили крест. Это вот такое вступление. Итак, книга Ездры. Первая глава. Всего в ней, по-моему, там 10 глав. Они довольно-таки простые. Там есть основная структура. Она написана в основном на древнееврейском языке. И четверть книг написана на арамейском. Арамейская... Язык был международный язык в тот момент. И арамейская часть – это та вот официальная информация, которая пересекается в нахождении, на находящихся сейчас археологических раскопках и по Киру, Киру Великому, Дарию Первому Гестапу, Ксерксу, Артаксерксу. Эти все цари известны с точки зрения археологии. И то, что написано на арамейском в этой книге, оно взято фактически с описания их жизнедеятельности, которые находят на глиняных табличках, на цилиндрах Кира и прочее, прочее, прочее. То есть эта информация потому и написана на арамейском языке. Есть информация, которая написана была на древнееврейском языке. Книга написана была приблизительно в 450 году до Рождества Христова. Фактически совсем недавно после их возвращения из Вавилонского плена. Это для поколения, которое вышло, и поколение следующее. Книга назидания и вдохновления. То есть вся задача Ездры была в том, чтобы вдохновить народ Божий о том, что они вышли и восстановили свою духовность. Это смысл этой книги. В первой главе пишется, что в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господне из уст Иеремии, Иеремия пророчествовал о том, что народ Божий через 70 лет вернется. Многие считали, с какого момента вернется, когда вернется. А возвращение в данном случае подразумевается не возвращение физическое, когда народ пришел, а возвращение тогда, когда вернется нормальный порядок хождения пред лицом Божьим. А этот порядок восстанавливается в тот момент, когда был восстановлен храм. Поэтому Иеремия ссылается на 70 лет. И 70 лет исполняется в 515 году. Я немножко вперед забегаю. До Рождества Христова вышли они в 586-м. Это как раз 70 лет. По летоисчислению в 515-м был построен храм, восстановлен храм. Вот так вот. Также есть пророчество о Кире у Исаии в 44 главе. Но мы привыкли, что Кир, сидя там где-то в теплом месте, читал книжку и вот прочел про себя. За 150 лет до этого Исаия писал, так на секундочку. Кир был весьма удивлен, каким образом Исаия знал о нем. Тут же проникся любовью к Господу и решил, что вот он теперь Божий помазанник. Ничего подобного не было. Кир был многобожником. И вера в Иегову, вера в Бога иудеев, одна была просто одна из направлений его верования. Почему он это делал? И, в принципе, почему он согласился выслать народ? На самом деле, всему виной была его политическая дальновидность. Имея огромную империю, он понимал, что по краям этой империи возможны всякие заварушки, и лучше там иметь буферную зону из населения народа, которому ты что-то сделал хорошее. И тут он прочитал про то, что он будет в этом принимать участие, и так все совпало. По-человечески, знаете, как бы, так все совпало, оно случилось. Так начинается одна из библейских книг, Пятикнижие, оно случилось, либо оно произошло. А, там все в зависимости от того, какая буква стоит, алиф маленький или алиф большой. Если алиф большой, то это происходит, Господь так усмотрел. И то же самое, Господь здесь все создал таким образом, что Кир однажды послужил инструментом в Божьем движении. Он прочел об этом, о том, что объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь. И он повелел мне построить ему дом. Он ссылается конкретно на Писание о том, что он нашел, что он должен возродить дом в Иерусалиме, что в Иудее. И дальше он призывает народ выйти. И как я сказал, какая-то часть народа поднимается. Какая-то часть народа поднимается и собирается идти за Зарававелем. Идет первая группа, это в 538 году. В первый год написано царя Кира. Почему первый год? На самом деле править он начал в 550 году, он захватил Медоперсидскую империю, и в 539 он завоевал Вавилон. А когда он завоевал Вавилон, он стал владетелем всего того мира, который на тот момент существовал. Вот весь мир определялся, кто правит Вавилоном. И это прошло в 539 году. И в 538 году, соответственно, в первый до Рождества Христова. В 538 году, соответственно, это первый год, вот он написал этот указ. А так, в принципе, он жил с 590 по 530 год, до Рождества Христова. Он пишет приказ, не все иудеи соглашаются идти, Зарававелем уходит около 50 тысяч. Если быть точным, то 49 827 человек. Разница между тем же цифрой, которая есть в Ездре и в Нееме, составляет 45 человек, потому что Нееме тоже считал тех, кто уходил. Она кроется в том, как книга писалась, потому что книга писалась писцами, она переписывалась, как говорил, в каких-то известных источниках арамейских. Вот количество ушедших людей было написано в арамейских списках, и она отличается на 45 человек. Потому что в одном месте писалось о 200 певцах, которые выходили с первым волной выхода, а во втором писалось о том, что еще учитывалось и животные, и там была цифра 245 лошаков, ну, ослов, ослят. И когда писец переписывал, то у него просто в голове наложились эти две цифры, и он просто приплюсовал не 200 к людям, а взял цифру лошаков. Поэтому разница Нееми и Ездры на 45 – это как раз вот этих ослят. А так, в принципе, они совпадают по количеству вышедших людей. Дальше, что интересно, для чего они идут? Господь посылает их восстанавливать Иерусалим, восстанавливать храм, потому что для народа Божьего важно нахождение храма. Нахождение, когда они находились в Вавилонском плену, они были лишены храма, и как следствие они были лишены возможности приносить жертвы. А жертва, когда вы помните, в прошлом году мы рассуждали об этом, идет само название жертвы, это карван, от слова приближать. Приближать, и за счет жертвы они приближались к Богу, это раз. И второе, за счет жертвы, пролития крови, они омывались от своих грехов. Это два, совершение жертв, праздники, это были и радостные праздники, и в том числе очищение пред Богом. И когда нету храма, то нельзя приносить жертву. Они даже Пасху, находясь в Вавилонском плену, ели без агнца. В этом великий прообраз того и Пасхи, который сотворил Христос, между прочим. Потому что в Вавилонском плену ели горькие травы и ели хлеб. Арифамак, который ломали пополам, его делили. Не было самого запеченного агнца. И когда Христос совершил эту Пасху, когда они совершили иудейскую Пасху, они брали этот кусок хлеба, который оставался. Оставался он обычно для пришельцев и тех, кто опоздал. И потом вот его, он когда начал Христос ломать, он ломал именно оставшуюся часть. И в этот момент у них уже не было запеченного агнца, чтобы вы тоже понимали. Это великий прообраз на то, что здесь на земле мы пришельцы и странники, а наш небесный город в Иерусалиме. Ветхий Завет очень много дает прообразов для Нового Завета. Поэтому Когда они находились в Вавилонском плену, у них не было жертвенника, не было храма, они не могли приносить жертвы. А народ, который не может приносить жертвы своему Богу, чувствует свою ущербность. И поэтому Бог пошел в великой милости навстречу к ним и сказал: давайте вернемся к нормальному устройству, как мы изначально закладывали. Потому что за 70 лет нахождения в плену народ действительно понял, в чем его проблема, что он оставил Бога, что он стал жить своей жизнью. А для того, чтобы жить правильно, чтобы жить духовно, им нужен храм, им нужно поклонение Богу. Это они поняли. Поэтому Бог открыл эти ворота, и вот первая партия пошла. А дальше, что интересно. В Ездре перечисляется количество предметов. Это Ездра 1 глава, 5, там по 11 стих. Перечисляется, что вообще Ездра же писец был, да, который записывал, он и в законе знал и умел писать. То есть он человек довольно-таки пунктуальный. Почему я это говорю? Что количество предметов, которые было передано на хранилище, составляет 2499. В другом стихе, в 11 стихе, написано 5400. Это потому, что когда народ выходил, помимо того, что официально было передано, еще очень много давали. Это очень напоминает, знаете, выход из Египта. Выход Вавилонского плена. Вот, знаете, копия выхода из Египта. Точно так же. И те, кто были с ними, я имею в виду язычники, и те, кто оставались израильтяне, очень сильно, обильно благословляли Ездру при выходе. Не Ездру, извините, Зарававля, потому что Ездра выходила во вторую группу выхода. Очень сильно благословляли для того, чтобы понимали, что мы не можем еще идти, но мы можем поучаствовать. Хороший прообраз, на который мостик, раз уж мы говорили сейчас, Ольга Дмитриевна, на музее. Не все сейчас наши силы, не все сейчас, может быть, люди принимают непосредственное участие вот в этом проекте, который мы начали. Потому что сейчас идет техническая часть, сейчас ходим по органам власти, сейчас пытаемся делать какие-то программы там медийные. И в этом занимаются профессионалы. Но все, поверьте, все могут принимать посильное участие сейчас материально. Потому что сейчас мы накапливаем знания, накапливаем понимание, что нам нужно будет для этого музея делать. А дальше нам нужны будут деньги. Реально нам нужны деньги. Сейчас нас в зале не так много, но гораздо больше нас людей, это больше сейчас обращаюсь я к ним, которые смотрят нас по интернету. И вы так долго питались библейскими уроками. Вы так долго питались тем, чем мы с вами делились. И, может быть, действительно пора каким-то образом принимать участие уже и посильное в материальной поддержке, в том числе и проекта Музея Библии. Потому что для нас, сегодняшних поколений, Музей Библии – это не самоцель построить какое-то здание. Для меня Музей Библии – это то место духовного скопления, куда будут приходить люди и сталкиваться с Христом. Это очень важно. Так же, как для евреев был важен храм, то место, в которое они могли прийти и поклониться Богу и встретиться с Богом, для меня вот этот музей, он является таким центром, где люди неверующие, люди, которых Господь определил к спасению, они могут прийти и встретиться с Богом. На сегодняшний день таких мест в России, к сожалению, немного. Немного церквей могут похвастаться тем, что у них есть здание, но здание само по себе, оно функционирует один раз в неделю. Этот же центр, который мы строим, он будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть, понимаете, это открытое место, в котором люди могут столкнуться с Богом. Там будут много, помимо самих музейных вещей, там будет идти большая социальная работа. То есть это место, действительно, где будет явлен Христос во всей многогранности своего присутствия. Поэтому сейчас мы пошли. Между прочим, очень интересно, опять же, забегая вперед, когда был построен жертвенник, через 7 месяцев началось строительство храма. А у нас, приблизительно так прикинул, такая же ситуация. Где-то около 7-8 месяцев назад мы очень сильно двинулись в проекте Музея Библии. Мы не просто уже как бы молились, это очень важно, но мы начали совершать первые реальные шаги. То есть мы пошли как бы. Мы пошли и совершили какие-то вещи, связанные в том числе и с жертвой, потому что для тех, кто принимает участие, для команды, поверьте, это, наверное, да, месяцев 8 назад у нас началась жертва. Жертва, поверьте, всего. Начиная от материального, здоровья, ой, силы. То есть вот 8 месяцев у нас, поверьте, очень серьезно нас трясет. Трясет внутренне, потому что мы сделали шаг веры, очень серьезный. И команду за команду надо молиться. Вот поверьте мне, очень сильно надо молиться за всех, в том числе и за тех, кто в команде молится. Вот сегодня Ларисы Борисовны нету, я знаю, что она не здоровится ей. Она молится за команду, но также и за нее надо молиться, обычным людям. Молиться за Ольгу Дмитриевну, молиться за всех-всех-всех, кто в команде находится. Потому что мы сообща приняли решение, что мы в этом проекте двигаемся. Наезд, который начался, поверьте, это бульдозер. И они пошли. Значит, количество вещей было больше. Дальше еще в первой главе, что интересно. В первой главе сталкиваемся с тем, что предводителем был Зарававель. Но также есть еще Шешбацар. Некто Шешбацар. Имя стопроцентное персидское, не еврейское. Также, кстати, Зарававель — это не еврейское имя. А чтобы вы понимали. И тут есть, ну, четыре вообще теории на самом деле, кто является Зарававель и Шешбацар, да? Наверное, две основных такие, потому что вот все остальные, они мало подтвержденные, а вот эти две основных, можно сказать, что Зарававель и Шешбацар – это одно и то же лицо. Зарававель переводится «рожденный в Вавилоне». Вообще, «рожденный в Вавилоне» так переводится. А Шешбацар – это «бог солнца защитит наследника». Теория о том, что это два разных лица, она подтверждается тем, что вроде бы нелогично иметь еврею, потому что у Зарававеля было еврейское еще имя, на секундочку, так, это Цемах. А нелогично еврею иметь два нееврейских имени. И Шешбацар является, одна из теорий, дядей Зарававеля. И он был назначен областеначальником Иерусалима. Это одна теория. Она базируется именно из-за того, что вроде два имени не должно быть. А в силу того, как переводятся эти имена, я бы придерживался того, что Шешбацар и Зарававель – это одно лицо. Потому что, по сути дела, Зарававель являлся внуком последнего царя иудейского царства Иехонии. И тогда понятно, почему назвали его «Бог солнца защитит наследника». Да, понятно, что внука царственного рода, находясь, когда они находились в Вавилонском плену, родители, которые, отец, кстати, умер, завоевали гораздо раньше, чем его дед, то они назвали его таким образом. А Зарававель — это как прозвище, получается, рожденный в Вавилоне. На самом деле его имя еврейское, как я сказал, было Цемах, и очень интересная ссылка на это приводится у Агея в третьей главе. Мы помним это место, его очень любят все проповедники, потому что они вообще очень любят дергать Агея, потому что он реально, знаете, вот если его так дергать, он реально очень такое мессианское послание. Вы можете открыть? У вас есть Библия? Откройте, потому что это, ну, интересно. Это очень интересно посмотреть. Агея. Она маленькая. Она маленькая, там две главы на самом деле. Он пророк времен строительства храма. Агей и Захария. Малахия был времен Нееми. Да, Нееми. Тут есть про отрасль. Вот тут стоит отрасль. На самом деле отрасль здесь стоит таким же образом слово, как и имя Зарававель. Цехах. Поэтому, когда мы читаем вот Захарию и Агея, кстати, Агею тоже любят проповедники, мы часто выдергиваем и говорим, вот это говорится только о Христе, только о Христе. Понимаете? И Захария, и Агея, они писали в большей степени для переселенцев именно для того времени, чтобы вы понимали. И когда мы говорим о Иисусе, великом Иерее, я понимаю, что всем нам хочется, чтобы это был Иисус Христос. Но здесь, кажется, конкретно о том первосвященнике, который был вместе с Зарававелем. Это раз. Дальше, когда мы говорим об отрасли, которая выходит, и камень, который я полагаю перед Иисусом, то есть он говорит именно о Зарававеле, который взял краеугольный камень для закладывания храма, чтобы мы понимали. И поэтому вот Захария, мы еще будем ее читать отдельно, мы будем смотреть Агея. Очень важно не выдергивать эти книги из контекста исторических событий переселенцев. Это очень-очень-очень важно. Потому что тогда они раскрываются красивее. Потому что они рассказывают о том периоде, именно в какой момент строился и храм, и потом стена, и жертвенник, и все. Они описывают именно этот период, то, что происходило народом в тот момент. Слово Божие имеет многоуровневое составление, и поэтому тот прямой уровень, пока мы его прямо не прочтем, нельзя его вот так выковыривать, как мы любим, выдернуть слово, и как нам нужно его. Бог не нуждается в нашей поддержке, Он не переживает от этого. То, что Иисус Христос являлся одновременно и Иисусом, и Иереем, и Зарававелем, это 100%. Но это уже следующий уровень познания, который надо познать, когда мы познаем верхний уровень, когда касается первосвященника, Зарававеля. И они делали действия. Итак, значит, Зарававель и Шешбац – это одно лицо, я так думаю. Мне так хочется думать, потому что на самом деле он дальше употребляется еще в 5 главе, но там скользь. И на самом деле Зарававель, это, наверное, будет правильно понимать, что это одно и то же лицо. Дальше во 2 главе начинается список переселенцев, перечисляется. Есть расхождение, опять же, с Неемией на одно имя, потому что в нем не хватает имени Нахмания. Когда перечисляется 12 поколений, у Неемии он присутствует, Нахмания, у Ездры его нету. 12 – это глава поколений. Ссылка, опять же, интересная, да? То есть Ездра, как первосвященник, он пишет, и он пишет с болью о том, что произошло разделение колен. Поэтому вот эта ссылка на 12 колен, она как бы относит народу, что народ все-таки един. Дальше это прослеживаться будет, когда будет принесена первая Пасха. Там тоже пишется обо всем Израиле. Ездра, как человек духовный, всегда понимал, что это разделение – это не духовный жест. Это не духовное действие, и народ должен быть един. Он это видел в духе. Поэтому здесь первые 12. Дальше идут, перечисляются по родам, их всего 15604 человека. Дальше обитатели городов, перечисляется 21 город, их 8540. Я просто читаю тут цифры, чтобы так точно вам говорить. Дальше идут священники, 4289, левиты 341, включая там и певцы, и привратники. Дальше написано Нефинеи, это храмовые служители при Соломоне и потомки царских слуг. Это не отдельный род, Нефинеи, это просто так назывались храмовые служители, 392. Дальше 652 возвращенца, которые путались, у которых родословие потеряно. Люди, которые настолько ассимилировались с Вавилоном, что даже не понимали, из какого рода они. Для евреев это очень важно. Вообще, вторая глава, она для нас, мы ее прочитываем, какие там фамилии, какие там имена, нас это вообще не волнует. А для евреев это были как списки, знаете, вступительных экзаменов. Вот они висят, и ты подходишь, и трясущей рукой ищешь. Мой род есть. Yes! Я поступил. И для них это очень важно. Вторая глава для них очень важна. Восстановились списки родов, потому что то, что оказалось в Вавилонском пленении, началось это размывание, и видите, 652 вообще потерялись. И дальше написано, что Тиршафа тоже считается, кто-то говорит, что это там название рода, ничего подобного. Это титул областноначальника, скорее всего, это Зарававель. Ну не то, что скорее всего, это и есть Зарававель, это его титул как областноначальника, ну и слово русское. Он сказал, что вы, друзья мои, останетесь в подвешенном состоянии, пока не восстанет священник с Уриумом и Туриумом. Потому что эти вещи просто так мы не можем решить. Для этого нужен Урим и Турим, который даст ответ. Мы помним, там было 4 ряда, соответственно, каждый ряд соответствовал уровню задаваемых вопросов. И один из уровней был, касаясь вот такого, в том числе и родового принадлежности. То есть это социальный уровень. На него можно было ответ получить именно таким образом. Но священника с Урим и Туримом нету, потому что нету еще храма. И поэтому, друзья мои, до построения храма вам придется находиться в подвешенном состояние. Итак, если, кстати, вы сложите количество всех, которых я перечислил, если у вас кто-то есть калькулятор, вы тут же обнаружите, что оно не соответствует 49 827 человекам. Почему? Это количество будет порядка 30 тысяч. 29 800, что-то 20 с чем-то там человек, 29, 20, да, 29, по-моему. Оно отличается, во-первых, на количество этих потерянных рас, потом женщины и дети, которые не были учтены. Вместе с детьми, женщинами и плюс сюда же приплюсовалось вот эти 49 тысяч, еще приплюсовались люди из Северного Царства, которые не соотносились с коленом Иудина и Вениамина, потому что выходили колено Иудина и Вениамина из Вавилонского плена. Но с ними еще вышли и вот эти ребята, которые из Северного Царства, и которые в душе своей все-таки искали Бога и любили Бога. И поэтому вот общее число 49, около 50 тысяч, 49 897, оно состояло вот из перечисленных во второй главе и всех остальных примкнувших к ним. Так, Они пошли, и они пришли. Первое, когда народ приходит, первое, что они совершают, седьмой месяц. Седьмой месяц, они немножко обосновались. Седьмой месяц, он непростой месяц. Это месяц, в котором мы знаем три важных праздника. Это трубы в первый день, день очищения, 10-й, и 15-й, 21-й день, это праздник Кущ. Это очень важный религиозный праздник, и все эти праздники производились, естественно, с жертвоприношениями. И поэтому в первый день они собрались все единогласно, потому что это желание сердца, надо восстанавливать. То, для чего, в принципе, они и шли. Восстановление правильного хождения пред Богом начинается с того, что восстанавливается жертвенная жизнь. Это вообще очень хороший прообраз и для нас сегодняшних. Дорогих, первое, что когда мы восстанавливаем в правильном хождении с Богом, это наша жертвенная жизнь. Я говорю сейчас не только о материальном, я говорю вообще о нашей жертвенной жизни для Иисуса Христа, для Бога. То, для чего, в принципе, мы были созданы. Мы созданы были для того, чтобы вся наша внутренность приносилась к Богу. А приношение к Богу – это есть та же самая жертва. И вот они собираются в первый день седьмого месяца и строят жертвенник. Жертвенник строят из камней, это быстро за один день делается. И приносится сразу жертва. И начинается нормально. Уже, знаете, вот заложен как камень основания. Правильно, жертвы пошли приноситься. Значит, духовное развитие народа правильно выстраивается. Совершили праздник Кущ, написано. Написано, что стали приносить всесожжение. Это 6 стих. А храму Господню еще не было положено основанием. Дальше начались приготовительные работы. И до начала приготовления строительства храма прошло еще 7 месяцев. 7 месяцев это были приготовительные работы, потому что надо было собирать лес, надо было собирать камни, надо было собирать утварь. То есть это было уже начало процесса. Он был непростой. Он был непростой, потому что у них были письма от Кира, но у них было и противление. Об этом было написано дальше. Во второй год по приходе своему к Дому Божьему Зарававель, сын и священники, и все пришедшие из Иерусалима положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами при Доме Господнем. В седьмой месяц начались эти работы. Зарававель поставил три семейства левитов. Это тоже очень важно, потому что, если мы помним, то работы по устройству скинии в пустыне совершали левитские семьи. Здесь были также поставлены три левитских семьи. Это семья Иисуса, семья Кадмила и семья Хинадава. Опять же, они каждый отвечали за свое направление, за свое движение. И это очень важно. Знаете, вот это в мелочах в этих прослеживалось то, что народ стремился вернуться к тому Божьему определению, которое было заложено Богом. Это началось все в 536 году. В 536 году, как я говорил, как раз 70 лет, начало сооружения храма, как раз возвращение, то, что говорил Иеремия. Когда началось строительство храма, то они вспомнили о том, что все это делалось с музыкантами, делалось с восклицаниями, как это делал и Давид, и Соломон. И у них то же самое началось... Трубление в трубы, вот левит сыновей Асафа с кимвалами, чтобы славить Господа по уставам Давида, царя Израилева. Псалом 135, да, 135 псалом, он очень сильно напоминает о этом действии, потому что там написано «Славьте Господа, ибо Он благ, и славьте Господа, ибо велико имя Его». По-моему, так. Все эти слова, они именно произносились в момент освящения храма, когда это делал Давид. Освящение, которое осуществлял Соломон, оно написано во втором Проблемноне в 5 главе. 5 глава, 3 стих, по-моему. И там тоже словословие, словословие, словословие. Зарававель все это вспомнил, и все это происходило то же самое. Сыновья Асафа, мы помним, что Асаф – это музыкальный инструмент, и много псалмов его присутствует в Писании, и поэтому музыканты стали и стали славить, восстанавливать храм. Дальше начинается чудесная 4 глава, которая состоит, очень тяжело для прочтения, если ее читать вот так вот, сверху вниз. Потому что до 6 стиха, 4, первые 5 стихов – это... продолжение повествования того, что было в третьей главе. Здесь говорится о врагах. Враги – это вот те, которые, я говорил, язычники, ассимилировавшись, потому что они пришли и сказали, мы тоже хотим строить вместе с вами храм. А народ сказал, нет, друзья, мы уже с вами хлебнули. Вот уже вот тут вот и дальше плещется выше. Нам уже хватило вот этой вашей ассимилированности, мы не хотим с вами сближаться, потому что мы уже знаем, к чему это приводит. А народ все это помнил, и поэтому не будете вы с нами строить. Естественно, это всех обидело, потому что они были многобожники, кто там находилось. Это раз. Во-вторых, они поняли, что это знаковая вещь, тут стройка начинается. Наш музей Библии, опять же, я буду так периодически мостики переводить, это знаковое явление. И Господь нам уже показывает, как много может пассажиров прийти, чтобы приобщиться к славе Божией и сделать себе маленький гешефт. Но Бог никаких этих гешефтов с какими-то пассажирами делать не собирается. Есть избранный народ, которому Господь сказал что-то делать, и с музеем Библии именно так происходит, и там только посвященные люди. И посторонние не будут делать дом Бога. Так было заявлено и Зарававелем, Иисусом первосвященником, это был четкий ответ и властей, грубо говоря, политических и духовных властей, не будет у нас с вами ничего общего. Это первые 5 стихов об этом пишутся. Они, естественно, расстроились. И дальше стали ослаблять. Они ослабляли вот эти 5 стихов, и потом в 5 главе они продолжили ослаблять. Они мешали строить храм. Это привело реально к остановке строительства храма. Противление всегда будет. Когда вы собираетесь делать дело Божье, когда мы собираемся делать Божье дело, вот будьте всегда готовы к тому, что придут те, кто сначала хотят, типа мы с вами, а потом будут эти же люди нам мешать. Им мешали. Это привело к тому, что храм остановил строительство на 16 лет, до времен Дария Гестапо первого. Дарий первый Гестапо. Это уже следующее после смерти Кира, правитель, который был над Вавилоном. Дальше 6 стиха и вот до конца. Там идет вставки. 6 стих относится непосредственно это к Серксу. О том, что в царствовании вот это название, я не буду даже его читать, мне никогда не выговорить, поверьте мне. Ахашверош. Это Ксеркс по-русски. Тут про него один написан. А дальше Артаксеркс. Это Артаксеркс, так он и есть. Это уже период, когда касалось строительства стены. Когда было остановлено строительство стены, потому что саму основу заложили еще при Зарававеле, а заканчивал ее Неемия. Вот эта вся часть касается именно того, что писали, Артаксерксу писали всякие вещи. Когда остановили, а нас продолжение по истории касается 5 стих, 5 глава, то есть, извините, в 5 главе. Когда остановили строительство, то Фифнай, областной начальник, он сказал, кто вам разрешил строить? Зарававель очень четкий дает ответ, что именем Бога они люди Божьи, они делают Божье дело. Не стесняясь, он говорит это этому областному начальнику. И для нас это большой урок. Когда мы делаем Божье дело, не надо стесняться. Что мы делаем и для кого мы делаем? Никогда. Он не стеснялся. А твердость, которую они говорили, продолжали строительство, потому что, конечно, люди опустили руки, потому что храм строили фактически после начала строительства приблизительно где-то год-полтора. И после этого вот эти все нападки привели к тому, что люди постепенно перестали строить, упал энтузиазм. Тем более, когда со стороны идут нападки. Но оставались люди в народе Божьем, это конкретно пророк Агей и Захария. Потому что Агей, все, что в нем написано для ободрения. Если мы будем разбирать, а мы будем же разбирать. Роман? Нет, роман я не буду писать. Я какой-нибудь такой эссе. Во второй год царя Дария, в 6-й месяц, в первый день месяца, было слово Господа через Агея, пророка, к Зарававелю. Во второй год царя Дария. Он проговорил. Царь Дарий, когда он у меня там начал? 400... Это 522-486 у меня написано, правление, года. То есть это значит 520 год. Да, в 520, а строительство было закончено в 515 году, на самом деле. До Рождества Христова. Так сказал Господь Саввов. Народ этот говорит, не пришло еще время строить дом Господня. И когда мы знаем историю вот там, то тогда мы совершенно по-другому читаем Агея. Потому что если мы читаем, ну не пришло время строить дом Господний. А когда мы понимаем, что почему он это говорит, потому что народ стал расходиться и говорит, ну, наверное, раз уж так нас сильно давят тут. И вот областноначальник Фифай сказал, что ну, не строите пока. Наверное, не пришло время строить. Понимаете, две книги соединяются, вообще Писание, оно все друг с другом соединяется. И вот тут четкое проклятие. Он говорит, так стали рассуждать люди в тот период. Я понимаю, им тяжело. Им тяжело, потому что вокруг них совершенно пришлый народ шляется. Непонятно какой. Постоянно им говорят, ребят, что вы тут делаете? Какой дом вы строите? Какой храм? Какой музей Библии вы собрались тут строить? В конце концов, кому это надо? У нас есть куча храмов. Не надо вам музей Библии. И хочется сложить руки. Слава Богу за пророков, которые приходят и говорят, а вам самим жить вместо время в домах ваших? Нет, идите и стройте. Идите и стройте. Вот о каком месте я люблю говорить всегда. Потому что дальше его выдергивают проповедники и говорят, вы сеете много, собираете мало, идите. Оно не имеет отношения в отдельности, взятое от того момента, который там находилось. Но проповедники его любят говорить. Особенно в пожертвованиях. А на самом деле Господь говорит о том, что вы живете сами по себе, а мой дом, который вы начали, вы забросили. И вот эти дырявые кошельки, которые у вас есть, и сеете, и мало собираете, это от того, что вы не закончили духовную работу. Понимаете? Не потому, что вы чего-то не даете, а потому, что вы начали, но не закончили. Вы построили жертвенник, дорогие мои, Зарававель, вы с народом построили жертвенник. Вы уже положили кирпичи вокруг, а потом забыли об этом и ушли. А ушли для вас – это то же самое, что вернуться в вавилонский плен. Агей говорит именно об этом, не о чем-то другом. Поймите, это тот верхний уровень, который надо понимать, для того, чтобы потом нырнуть глубже. Он говорит о верхнем уровне. Ребята, вы начали восстанавливать духовность так, как и должно быть. Так закончите ее до конца. Закончите ее до конца. Постройте храм. Жертвенник – это мало. Жертвенник – это здорово, но должен быть храм. Куда я сойду своей славой? Где я буду находиться? Где я буду присутствовать посреди вас? Потому что это мое устройство. В Иерусалиме есть место, куда вы будете приходить, поклоняться. Так сказал Господь. Сейчас у вас этого нету, и вы опять расходитесь в сторону. А к чему это приведет? К тому, что вы опять забудете обо мне. Поэтому Агей говорит, взойдите на гору, носите, стройте, 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 я буду благоволить, я прославлюсь. Ожидайте. И дальше он говорит опять о том, что у вас там плохо, плохо, плохо. Но основная мысль, вы начали, закончите. Это законченное действие. Храм восстановлен должен быть в Иерусалиме. Для этого вы сюда вышли. Не для того, чтобы просто выйти из Вавилона. Поэтому, знаете, вот так интересно читать. Потому что Малахия там тоже будет очень интересно. Малахия – ссылка на браки, которые были заключены. «И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Силафиила, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Ирея, и дух остатка народа, и они пришли». То есть слово Господне, произнесенное через пророка вовремя, возбудила опять ревность, и они вернулись, и в 515 году храм был, слава Богу, закончен, построен. Его осветили и принесли, и сделали там Пасху, первую Пасху после Вавилонского плена. И написано, что в этой Пасхе приняло участие все население Израиля, и это тоже очень важно. Его приняли все, кто очистились, помимо иудеев, непосредственно это колено Иудина и Вениамина. Я сказал там, ну, женщины, ладно, берем, как бы все. Но были те, которые были из Северного Царства, они тоже очистились. Вы понимаете, когда Бог ставит свою цель, для меня это большой прообраз для музея Библии, когда Бог ставит свою цель поднять духовность, вернуть правильное устройство, то и те, кто были отпавшими, то Северное Царство, которое поклонялось и в Дании, и в Вифиле, которых писали золотые тельцы, они, придя в правильное устройство, в правильное место, когда был построен храм, они совершили очищение. То, что сегодня горит в наших сердцах, в нашей церкви, Господь, то, что нам дал это, гореть этим. Мы строим этот дом, потому что такое количество людей
я не боюсь это сказать, которые считают себя верующими в этой стране, принадлежащей традиционной религии, но по сути внутри они неверующие. Они соблюдают эти ритуалы и непонятно где соблюдают. Но я знаю, что когда они придут в этот дом, музей Библии, и они увидят, что это Библия, это не просто книжка, которая где-то у них стоит там на полке с золотым переплетом, либо с серебряным, либо с каким-то, а это живая книга, которая взаимосвязана, которая логична, которая рассказывает о живом Боге, тогда они вдруг упадут на колени, и тогда у них произойдет примирение с Богом. Тогда они заново встретятся со своим Творцом. И это очень важная миссия. И мы в ней двигаемся, и мы будем двигаться, невзирая на все противодействие, которое, возможно, нам будет оказываться. Потому что я знаю, что, во-первых, у нас будут пророки, они есть пророки, которые также нам поддерживают наши руки, которые говорят о том, что мы победим. И мы действительно победим. И мы построим. И финансы, которые нам нужны, они придут. В том числе и благодаря вам. Потому что я знаю, что если я говорю вам это сегодня, и те, кто нас смотрит по интернету, я знаю, что ваш дух будет возбужден. И вы начнете об этом говорить кому-то. А кто-то скажет третьему, четвертому. И узнают сотни, десятки и тысячи. Если 2000 смотрят в интернете, как минимум, значит, 10 еще узнают. Про то, что в Санкт-Петербурге строится музей Библии, в котором будет проявлена слава Божия. Значит, построили они храм в 515 году. На этом, в принципе, основная часть исторической книги Ездра заканчивается. Дальше начинается сам непосредственно рассказ уже про то, как Ездра перешел из Вавилона. Это произошло в 458 году до Рождества Христова. До этого события, что сподвигло их выходу, произошла книга Эсфирь, о котором будем говорить завтра, в следующий раз, потому что до прихода Ездры были события, которые были связаны с Артаксерксом и происходили в Вавилонском государстве, которое сподвигло все-таки, наконец, народ Божий собрать свои вещи и все-таки пойти еще двумя выходами, 458 год и 444 непосредственно уже Неемия. Об этом мы поговорим, наверное, уже в следующий раз. Вообще мы будем сейчас в ближайшие, наверное, 5 постоянно находиться Ездра, Неемия, Эсфирь и вот 3 пророка. Поэтому почитайте, посмотрите и просто вот посмотрите красоту взаимосвязанности этих книг. Вот на 6 главе оканчивается история Зарававеля. Дальше начинается история Ездры, это, соответственно, уже 458 год, когда он пришел. И это уже пророк Малахия. Вот до 6 главы Ездры это Агей и Захария. Почитайте, вот именно с пониманием того, что я сказал. В следующий раз продолжим, вам будет интересно.